«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». С вами автор и ведущая Наталья Пронина. И сегодня в нашей студии эксперт подкаста Хвостикова Иваненко Виктория Валерьевна, ведущий кардиолог-аритмолог научно-исследовательского кардиологического центра «Медика», кандидат медицинских наук. Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Кажется, прошло 2 года с момента нашей первой встречи, и, конечно, накопилось огромное количество вопросов к вам, Виктория Валерьевна. И, естественно, мы не успеем их задать в одной передаче. Вы готовы к истории с продолжением?
Я думаю, да.
Сегодня мы поговорим на тему, которую вы считаете особенно актуальной для наших подписчиков. Профилактика атеросклероза, здоровые сосуды. Почему именно эту тему вы решили обсудить?
Тема атеросклероза, она очень молодеет с каждым годом, к сожалению. И наши пациенты обращаются к нам, кардиологам, липидологам, терапевтам, эндокринологам. К сожалению, в такое время, когда болезнь прогрессирует, и она осложняется течением других патологий, и это приводит к ухудшению состояния здоровья пациента. И далее мы, к сожалению, и очень часто отправляем их для коррекции хирургической уже в большие центры для высокотехнологичной медицинской помощи. И хочется пациентам рассказать побольше о этом процессе, органическом таком хроническом процессе, для того, чтобы они уделяли больше внимания своему здоровью, факторам риска развития атеросклероза и, конечно, модифицировали, то есть изменяли свой образ жизни и жили долго. И к нам обращались только для профилактики чаще всего.
Я считаю, что это действительно очень важно – человека немножко напугать. Ну, вот если не будешь это делать, вот этим может закончиться.
Да, да.
Вот что в конечном итоге, если атеросклероз не лечить, профилактикой не заниматься, чем все это может закончиться?
К сожалению, он может привести к развитию инфаркта миокарда, то есть поражению сердечной мышцы, поражению сосудов головного мозга, это инсульт, поражению артерий периферических конечностей, вплоть до ампутации, это облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей, и к сердечной недостаточности и внезапной смерти. К сожалению, вот к таким последствиям тяжелым может привести атеросклероз.
Простите, дорогие друзья, что пугаем в самом начале нашей передачи, но для того, чтобы всего этого не произошло, мы и будем сегодня говорить о профилактике. И вообще, что такое атеросклероз?
Да. Атеросклероз – это хронический процесс, при котором в стенках сосудов формируются атеросклеротические бляшки. Это такие жировые отложения в стеночках сосудов, которые, к сожалению, перекрывают кровоток при росте этих бляшек и вызывают нарушение кровоснабжения органов и тканей. Чаще всего поражаются сердечная мышца, головной мозг, почки, органы брюшной полости – это аорта и артерии нижних конечностей.
Откуда все это берется в нашем организме, эти бляшки?
Эти бляшки приходят с холестерином. Холестерин – это органическое вещество, которое вырабатывается многими органами и системами, надпочечники, клеточные мембраны, половые железы, то есть вырабатывают холестерин, и частично он поступает к нам с пищей. Поэтому первый фактор риска – это несбалансированное питание, то есть жирная пища. Пища, богатая жирами неправильными, к сожалению, приводит к развитию повышенного холестерина сначала в крови, а потом к развитию уже атеросклеротических бляшек.
Хоть об стенку горох,
к сожалению, но многие
едим мы плохо.
Да. Поэтому надо учиться кушать вкусно и правильно.
Виктория Валерьевна подготовила для нас, как для школьников, очень интересные картинки. Мы с детства приучены читать книжки с картинками и благодаря этому обучаться. Ну, видимо, так устроен человек, что ему нужно обязательно видеть. И сегодня мы будем вам не только рассказывать, но и показывать. Те, кто в аудиопотоке слушает нашу программу, конечно, я предлагаю после прослушивания нашей передачи обратить внимание на видеотрансляции и видеоархивы, которые мы обязательно выложим в наших социальных сетях. Пожалуйста, имейте в виду, что эти картинки так же важны, как и те слова, которые будет произносить наш эксперт за кадром. Итак, с чего начнем?
Со стадии развития, сначала с факторов риска развития атеросклероза.
Угу.
Существует три группы факторов риска развития атеросклероза. Первая группа – неустранимые факторы риска, вторая группа – потенциально устранимые, и третья группа – это устранимые, то есть модифицируемые факторы риска, которые мы можем сами изменить. Неустранимые факторы риска – это возраст, то есть чем старше человек, тем, к сожалению, у него риск развития атеросклероза выше. Возраст 40 лет – это тот возраст, когда каждому человеку нужно проходить ежегодное обследование, так называемую диспансеризацию, на которую сейчас обращают все больше внимания в амбулаторном звене, в поликлинической сети, и приглашают и мужчин, и женщин для того, чтобы они проходили обследование, которое направлено на состояние здоровья человека у пациентов в возрасте 40+.
Скажите, пожалуйста, какое обследование непосредственно может прозвучать как настороженность врача по отношению к атеросклерозу?
Обследование, которое нужно провести, это лабораторная диагностика, это набор анализов крови, которые нам покажут повышение уровня холестерина, прежде всего, в крови. Про холестерин я тоже подробно чуть попозже расскажу. Он бывает хороший, бывает плохой. Да, хороший холестерин – это защита, и он даже выводит излишки остаточного холестерина в печень, где перерабатывается у нас холестерин, а плохой холестерин – это то, что отвечает за образование бляшек. Поэтому нужно знать свой общий холестерин, плохой холестерин, хороший холестерин и уровень триглицеридов. Это все жировые фракции, которые очень важны, и в анализе можно понять риски развития атеросклеротического процесса.
Расшифровывать обследование будет терапевт.
Терапевт. Начинает, да, терапевт. А дальше, если он видит какие-то изменения, то он отправляет пациента к кардиологу. И кардиолог занимается уже непосредственно выявлением и лечением сердечно-сосудистых заболеваний, которые формируются на фоне атеросклероза.
То есть с этими бляшками уже будет разбираться кардиолог.
Да.
Ясно. Первая картинка, которую вы предлагаете нам посмотреть, ознакомиться с непосредственно проекциями артерий.
Это стадия развития атеросклероза.
Нормальная артерия, начальная стадия атеросклероза.
Так называемые липидные пятна. Это образование жировых отложений в стенках сосудов внутри эндотелия. Это вот центральная такая внутренняя стеночка сосудов, на которой формируются отложения жира. Это начальная стадия атеросклероза. Дальше формируются бляшечки. Это уже жир, который покрывается ядром и имеет внутреннее ядро. Эти бляшечки сначала перекрывают сосуд незначительно, они выступают в просвет сосуда, и сосуд начинает сужаться. То есть сужение сосуда может быть минимальным, но все симптомы заболевания проявляются практически, когда сосуд сужается на 50%.
Какие это
симптомы?
Да.
Если это сердечно-сосудистая система, то это могут быть боли в области сердца, это может быть одышка. Если это болезнь нижних конечностей, атеросклероз артерии нижних конечностей, то это зябкость ног, боли в икроножных мышцах при ходьбе, при длительной ходьбе сначала, затем эта степень нагрузки снижается, и боли появляются при минимальной физической нагрузке, к сожалению. То есть вот такие симптомы начального атеросклероза мы можем иметь. Но очень длительно атеросклероз может протекать бессимптомно. И это должно настораживать, и поэтому человек должен обследоваться. Если у человека повышено артериальное давление, то он должен обследование проходить более модифицированное. Помимо анализов крови, он должен выполнить УЗИ, ультразвуковое исследование сосудов, в доплеровском режиме, которое позволяет нам найти измененные сосуды. Это могут быть сосуды брахиоцефальные, которые кровоснабжают головной мозг. Это могут быть артерии сердца, можно сделать УЗИ сердца с УЗИ сосудов сердца, это доплеровский метод диагностики, либо уже КТ, компьютерная томография, послойное сканирование, да, стенок сосудов, при котором можно увидеть отложение кальция и сами бляшки. В ангиорежиме, то есть исследование с контрастным веществом. Это может быть доплерография артерий нижних конечностей, доплерография брюшной аорты. То есть это УЗИ-диагностика, которая позволяет найти бляшки. То есть где они локально или во всех бассейнах сердечно-сосудистого континуума. И дальше врач, терапевт или кардиолог начинает лечить атеросклероз. Но мы сегодня не будем говорить о медикаментозной терапии атеросклероза, а мы сегодня все-таки должны рассказать, какие факторы риска существуют атеросклероза, как с ними бороться и что мы можем сами сделать для того, чтобы жить долго и счастливо без заболеваний.
Почему вы считаете, что это наиболее важно?
Это профилактика, и человек может изменить многие факторы риска для того, чтобы улучшить свой прогноз и прийти к этому заболеванию позже или в малом проценте не прийти вообще к этому заболеванию, если он будет вести здоровый образ жизни. А это очень важно. Хотелось бы, чтобы наши пациенты обращались к нам все-таки с целью профилактики, а не с целью уже лечения и, к сожалению, отправки пациентов на кардиохирургию. И таких пациентов становится все больше. Болезни молодеют. Хотелось бы, чтобы пациенты были грамотными, да, для того, чтобы они знали, что это такое, как с этим жить, как с этим бороться и что нужно делать для того, чтобы эта болезнь не прогрессировала.
Виктория Валерьевна, я улыбнулась, вы это увидели. Дело в том, что я улыбнулась сама себе. Вот честное слово, все, что вы перечисляли, это очень похоже на то, что происходит с моим организмом. И одышка, и боли в икроножных мышцах и так далее. Вот честное слово, не хожу к врачам и профилактикой не занимаюсь. Стыдно. Надо веду начать. Такую передачу, да?
Да, надо начать. И начать с себя прежде всего.
Рассказывая такие вещи, конечно же, вот она, лень человеческая, да? Лень сходить и последить. Следующая картинка. Для чего она? Для того, чтобы мы понимали, как выглядит здоровый сосуд и нездоровый сосуд.
Да, как выглядит сосуд здоровый, по которому кровь течет быстро, легко, который приносит кровь, допустим, коронарная артерия приносит кровь к сердцу, обогащенную кислородом. Сердце получает эту кровь, прокачивает ее в головной мозг. Кровообращение хорошее, человек себя чувствует прекрасно. То есть у него здоровые сосуды, у него хорошее самочувствие, он живет достаточно долго и вступает в старость своими ногами. Это огромный плюс и счастье для всех людей. Я думаю так, да, встретить старость активным, потенциально здоровым и в таком тонусе жизненном, и радоваться каждому дню своего вот старения организма, потому что оно неизбежно, это физиологический процесс, и все мы к этому приходим, да.
Самая радостная процедура в жизни человека – это когда на УЗИ мы видим маленького ребенка.
Это счастье.
Ну, а самое страшное, наверное, это увидеть холестериновые бляшки.
Да.
Вот собственные персоны, да, это четвертая картинка. Осложненные холестериновые бляшки.
Которые, к сожалению, прикрывают сосуд и приводят к ишемии. То есть это риск инфаркта, инсульта, облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей, вплоть до внезапного летального исхода. Это очень сложно и очень плохо, если организм человека непонятен для него самого, непонятен для врача, который им занимается или к которому он обращается, и самое главное прогноз, да, каков он прогноз. То есть хочется, чтобы для пациентов прогноз был всегда хороший, и мы вовремя могли заподозрить что-то и устранить. Вот хочется помогать пациентам модифицировать свой образ жизни все-таки.
И конечно, напрашивается вопрос, как долго мы выращиваем холестериновые бляшки в своем организме?
У всех по-разному, нету сроков. У кого-то 2-3 года. Нет, все зависит от факторов риска. Вот мы к ним пришли и немножко отвлеклись от них. Немодифицируемые факторы риска – это возраст, то есть первый фактор риска. Мы на него не можем повлиять. Чем старше организм, тем выше риск развития атеросклероза. Пол, мужчины в 3-4 раза чаще страдают атеросклерозом, чем женщины.
Почему?
У женщины нас защищают гормоны наши женские. Вот. И до вступления женщин в менопаузу мы более активны, менее уязвимы. А когда мы вступаем в менопаузу, гормоны нас перестают защищать. К сожалению, мы тоже начинаем сыпаться. Я это называю так – сыпаться. Потихонечку. И для того, чтобы женщина вступила в менопаузу более легко, она должна начинать собой заниматься в молодом возрасте, то есть вести активный образ жизни, заниматься спортом, правильное питание, высыпаться, потому что сон тоже влияет очень сильно на жесткость сосудистой стенки. И стрессу мы подвержены все, к сожалению, да, кто как на него реагирует, все мы разные. Этот фактор, ну, мы можем устранить какие-то стрессовые компоненты в своей жизни или реагировать на них более лайтово и менее так травматично для своего организма, да, потому что стресс – это все-таки модифицирование квалифицируемый фактор риска. И так вот, следующий фактор риска – это генетические детерминанты. То есть что это такое? Это предпосылки развития атеросклероза, когда наши родственники, мамы, папы, бабушки, дедушки имеют проблемы сердечно-сосудистого плана, мы тоже подвержены к развитию этих проблем. То есть мы не можем устранить свой возраст, свой пол и свои генетические детерминанты. Есть потенциально устранимые факторы риска, к которым относятся повышенное артериальное давление. То есть меняется баланс биологически активных веществ при подъеме кровяного давления, когда у нас давление растет. Да? Давление 140 на 80-90 мы уже начинаем лечить. То есть это уже артериальная гипертензия первой степени, и мы должны принимать меры для того, чтобы она устранилась, потому что если дальше оставить это все на самотек, к сожалению, она будет второй степени, третьей, и потом приведет к осложнениям. Поэтому это частично модифицируемый фактор риска. Для того, чтобы повышенного давления у нас не было, нам нужно соблюдать диету, не вести малоподвижный образ жизни, больше заниматься спортом, устранить стресс-индуцированные факторы и вредные привычки. Вот об этом тоже сейчас поговорим попозже. Да? А следующий у нас потенциально модифицируемый фактор риска – это дислипидемия как раз, это нарушение жирового обмена. То есть мы можем снизить уровень холестерина и других жиров в крови, потенцируя факторы риска. То есть, опять же, питание, физическая активность, сон, стресс-индуцированность. Да? А третье – это сахарный диабет и ожирение. Ожирение – это избыток массы тела, когда человек, к сожалению, становится очень большим, его индекс массы тела превышает 25, это норма, и сначала он имеет избыточную массу тела, потом он имеет ожирение. Это нехороший фактор риска, и мы тоже можем его устранить, снижая вес, правильно питаясь, физически активно нагружаясь. Да? И еще один фактор риска, потенциально устранимый, это вирусы и бактерии. К сожалению, вирусные и бактериальные инфекции разрушают стенку сосудов, повреждают ее, и там быстрее образуются бляшки, особенно у возрастных пациентов. Вот эра ковида нам показала, что, к сожалению, очень много осложнений было именно сердечно-сосудистых на фоне ковид-инфекции, которая с нами живет до сих по сей день и теперь является уже такой вот респираторной вирусной инфекцией, да, к которой мы привыкли, и уже наши организмы более-менее к ней адаптировались.
И мы понимаем, как с ней бороться.
Да, да. А в первое время мы не знали, что это такое и к чему оно приводит. К сожалению, много осложнений, летальных исходов было именно у пациентов с повышенным уровнем холестерина, с ожирением, с сахарным диабетом, то есть со всеми вот этими структурными изменениями органов, мишеней, которые пациент лечил, не менял свой образ жизни, не пытался что-то наладить в своем организме и получал такие осложнения. Иногда они оказывались, к сожалению, такими непоправимыми и летальными.
Мы много говорили в нашей студии в период ковида о том, что о последствиях мы будем задумываться позже. И, конечно, разгребать вот эти завалы, которые мы не профилактировали, их приходится своим собственным здоровьем.
Да, наше здоровье подрывается, к сожалению, на фоне этой инфекции.
Скажите, пожалуйста, атеросклероз на сегодняшний день среди ваших пациентов является ли популярным заболеванием?
Да.
Простите, что я его так называю.
К сожалению, да. К сожалению, да. И он молодеет.
Если я захожу к своему врачу-кардиологу, и он мне ставит диагноз атеросклероз, первое, что мне приходит на ум, ну, я предполагаю, это так, нужно разобраться со своим образом жизни.
Конечно.
Этого достаточно для того, чтобы профилактировать?
Это одна из мер, которая первостепенна для того, чтобы это заболевание не прогрессировало дальше. И если оно на начальном этапе, то таким образом мы можем заблокировать очень быстро процесс прогресса. Прогресс – это развитие заболевания дальше. Да? То есть, если появляются какие-то маленькие бляшечки в сосудах, и мы знаем, допустим, пациент приходит в возраст 40 лет, 42 года, пациента мужского пола, который курит, у которого есть ожирение, который пока не имеет, допустим, повышенного давления или не знает о своем давлении, и мы такому пациенту, а его папа и мама являются моими пациентами. Вот так очень часто происходит, к счастью, дети моих пациентов приходят на такие профилактические осмотры, имея какие-то факторы риска. И я, как врач, который хочет иметь результат быстрый, да, и долгосрочный прогноз, то есть я такого пациента отправляю на анализы, Сначала он мне сдает клинический анализ крови. Это общий анализ крови, посмотреть, нет ли воспалительного процесса в его организме. Он сдает анализ крови на С-реактивный белок, это острофазовый показатель, который говорит о воспалении, о каком-то воспалительном процессе. Он сдает анализ крови на липидограмму, то есть это анализ крови на холестерин по фракциям, то есть хороший, плохой, общий, триглицериды, то есть все, чтобы нам было понятно, есть ли баланс между этими показателями или есть дисбаланс.
После передачи пойду сдавать анализы.
И это правильно, потому что мы должны знать свой уровень холестерина, и не только общего, но и плохого, и хорошего, и понимать, есть ли у нас риски. А дальше пациент, если у него есть избыток массы тела, сдает обязательно анализ крови на преддиабет или диабет. То есть это глюкоза, гликированный гемоглобин, инсулин. То есть это все показатели, которые нам говорят, что у пациента нет нарушения углеводного обмена. Или уже случились такие нарушения. Да? И тогда мы должны прибегнуть к помощи эндокринолога для такого пациента. То есть мы должны вместе с коллегами, с более узконаправленными специалистами, такому пациенту наладить обмен веществ, убрать риски преддиабета или уже лечить преддиабет, снизить его массу тела быстрее, активизировать его физические какие-то способности, да, то есть заставить его гулять 3 км в день или 30 минут заниматься физическими нагрузками в день, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, от никотина, алкоголя. Это все можно, если человек будет понимать, зачем он это делает и к чему может привести вот это повышение холестерина уже и начальные изменения в сосудах. А дальше мы назначаем УЗИ такому пациенту, да, и смотрим обязательно сосуды, которые питают головной мозг, брахиоцефальные артерии или сонные артерии, мы их называем, и обязательно УЗИ сердца и сосудов сердца. То есть это первое, что мы делаем пациенту для того, чтобы понимать, нет ли атеросклероза вот в этих двух органах мишеней. Если там есть какие-то начальные признаки, мы начинаем лечить. То есть помимо изменения образа жизни, мы начинаем медикаментозную терапию. Уже. И эту терапию пациент будет получать всю жизнь. Но зато она заблокирует риски развития этого заболевания дальше и не приведет к инфаркту, к инсульту и к другим сердечно-сосудистым катастрофам.
Я хотела вас попросить сказать о том, что ваши коллеги, с которыми вы работаете в одной команде, они профессионально могут определить вместе с вами весь уровень.
Конечно, конечно. Это зависит от опыта врачей, от оборудования, которое есть в клиниках. Вот в нашей клинике у нас такой научно-исследовательский центр, у нас прям командный подход, у нас врачи делают УЗИ коронарных артерий. Это уникальная методика, которая делается во всем мире, но, к сожалению, в России не делается вот так вот на потоке, да, то есть делают узконаправленно несколько клиник, в основном это кардиохирургические центры, а так как очень большую часть пациентов мы отправляем в кардиохирургию, то мы этой методикой владеем. И все наши УЗИсты, даже молодые, молодое поколение УЗИстов, начинающих, они либо учатся, либо уже обладают этим навыком исследовать и выводить коронарные артерии. Это уникальная методика, которая позволяет увидеть атеросклероз у пациента, не имеющего симптомы.
Но кроме студентов у вас есть еще и специалисты, о которых сегодня можно сказать,
да,
самого высокого уровня.
Да. Анжела Валентина Загатина, доктор медицинских наук, которая имеет фундаментальный подход в кардиологии. И одна из первых как раз-таки внедрила в России вот эту методику ультразвукового исследования коронарных артерий. Поэтому очень гордо работать с такими врачами, специалистами, которые видят проблему изнутри и проблему даже у бессимптомного пациента и могут дать прогноз, оценку, которая уникально смотрит УЗИ в сердце. И когда я стою за спиной Анжелы Валентиновны и смотрю на своего тяжелого какого-то пациента, по которому у меня много вопросов, у меня сразу все вопросы исчезают, и сразу картинка складывается его диагноза и дальнейшей тактики ведения.
Возможно ли это сделать в условиях региона, допустим, где нет большого кардиохирургического центра?
Это сложно, но все равно минимальные какие-то обследования можно сделать. Тоже эхокардиографическое исследование сердца, то же УЗИ сосудов брахиоцефальных сонных артерий, все это можно сделать, и артерии нижних конечностей, это можно сделать в обычной поликлинике. Конечно, сроки ожидания больше, чем если пациент сам пришел и, так скажем, настоял на этом обследовании или пошел в какую-то такую частную систему медицины, да, но, к счастью, в поликлиниках тоже есть диагностика, которая позволяет хотя бы понимать, что на начальном этапе происходит и как с этим бороться.
Вот эти замечательные красивые картинки, которые вы мне предоставили, Виктория Валерьевна, обозначают, что в организме уже беда-беда.
Да.
Да, красота невероятная.
Очень красивая, но, к сожалению, печальная, да. Вот мы хотим, чтобы таких картинок у наших пациентов было поменьше. И, конечно, факторы риска, которые устранимые, с которыми мы можем бороться и которые мы можем убрать из своего ежедневного образа жизни для того, чтобы жить долго и счастливо. Это курение. Никотин очень сильно, и смолы никотиновые, они очень сильно изъязвляют сосуды, и на них быстрее откладываются, к сожалению, вот эти вот жировые пятна, потом бляшки, и они перекрывают кровоток. Поэтому курить нельзя, курение вредит всему организму, в том числе сосудам, сердцу, головному мозгу. Поэтому от курения может любой человек отказаться, если он будет информирован, к чему может привести никотиновая зависимость.
Так много об этом говорится, но да. Молодежи, курящей на улице,
к сожалению, много,
не
и женщин,
меньше.
И женщин много курящих, и это очень печально. Но вот когда ко мне приходит пациент, который курит, я ему говорю о том, что никотин – это все в вашей голове. То есть если вы понимаете, зачем вы сюда пришли, если вы хотите меняться, если вы хотите быть здоровым или потенциально здоровым, улучшить свой прогноз, улучшить свое качество жизни, вы будете отказываться от курения, либо… раз и навсегда, либо снижать до минимума количество выкуриваемых сигарет, потому что все-таки это зависимость. Она и физическая, и психологическая. Пациенту очень бывает порой сложно, но все в голове. Он должен понять, зачем он хочет изменить свой образ жизни. Для чего? Я своим пациентам честно и открыто говорю, спрашиваю, есть ли у них дети, есть ли у них внуки, и спрашиваю, хотите ли вы выдать замуж свою дочку? Хотите ли вы понянчить внуков в старости? Или вы хотите лежать прикованным к постели, да, и не иметь возможности жить полноценной жизнью? Это срабатывает, и когда ты честно и открыто пациенту рассказываешь все, объясняешь, они чаще всего где-то в 85% случаев комплаентны. То есть они ориентированы на лечение, на изменение образа жизни. У меня на приеме был, я не буду называть фамилию, пациент 49 лет, то есть пациент с ожирением, пациент, который работает дальнобойщиком. Он пришел в таком состоянии после перенесенного прединсультного состояния. То есть он пришел с давлением, ходил в течение там, нескольких месяцев за 200, работал, к сожалению, ездил в рейс, перенес транзиторную ишемическую атаку, это прединсультное состояние головного мозга, пришел ко мне, рассказал, как он живет, как он питается, сколько он выкуривает сигарет в сутки, это 1,5 пачки, это страшно. Я, можно так сказать, задавила авторитетом, наверное, не знаю, как бы, может быть, опытом, но я поговорила с ним честно, откровенно, объяснила и по полочкам разложила, даже нарисовала вот эти артерии, рассказала, что может быть, и что, к сожалению, следующее вот это состояние может закончиться парализацией его. То есть он ляжет на кушеточку и будет лежать, он больше не встанет. И пациент вышел, через 3 недели он похудел у меня на 10 килограмм. Да, через
да
3 недели,
вы?
Клянусь, вот честно и откровенно, я была рада и прям очень счастлива за этого человека. Он бросил курить и модифицировал. Он пошел к эндокринологу, которому я его направила, то есть к хорошему специалисту высокого уровня. Стал снижать вес с помощью эндокринолога. Перестроил всю свою систему питания, в том числе посадил на диету жену и дочку. И когда он пришел на дообследование по сердцу, ему крутили уже стресс-тест через несколько месяцев, это нагрузочный тест, который позволяет выявить ишемию миокарда, да, то он выкрутил его хорошо, у него хороший прогноз, и я его отпустила на 1,5 года под контролем анализов крови, его давления, то есть человек задумался о своем будущем и о том прогнозе, который это будущее может давать вот при таком образе жизни неправильном. Мне было очень приятно, что человек меня услышал. Как правило, пациенты слышат. И такой человек, который вел вот такой вот образ жизни неправильный, да, быстро скомбинировал всю свою жизнь, скомпоновал и быстро все исправил. Вот
а это пришел он с жалобой на головные
повышенное
боли.
Повышенное давление, головокружение, шум в ушах, головную боль. Да, на фоне повышенного давления. Да.
И Виктория Валерьевна, как всегда, очень оптимистично ему предложила крайний исход. Или вы умираете, или вы живете дальше.
Да.
Но качество вашей жизни меняется кардинально.
Да, да. Именно так.
Вы вот боец.
Я ему рассказала, и мы друг друга услышали. Нет, это очень радостно. Ты тогда понимаешь, что ты в профессии не просто так, а что вот это все результат вот этих психологических бесед, объяснений пациенту. Потому что если ты не объяснил каждый анализ, у меня пациенты знают все. Ну, то есть, вот все, зачем они приходят потом в априори, даже если они сначала приходят с недоверием каким-то, если такие пациенты, да, и смотрят на тебя, есть же пациенты бессимптомные, то есть, которые не чувствуют болезнь, то есть, они не задыхаются, у них нет болевых ощущений в грудной клетке, они свое давление не ощущают, но у него на лице написано, что он болен. То есть это хабитус, это внешний вид пациента, он тебе говорит о том, что у него есть сердечно-сосудистые риски и патология. И когда такой пациент приходит, или его приводит жена, или мама, и он говорит, зачем я сюда пришел, я рассказываю, что такое за проблемы, что такое давление, меряю ему давление на приеме, сделаю ему кардиограмму, говорю, что у него есть изменения, он до сих пор мне не верит, потом рассматриваю его анализы, каждый анализ ему проговариваю, рассказываю, к чему это может привести, потом отправляю его на УЗИ. То есть вот он сделал УЗИ сонных артерий, УЗИст ему рассказывает, что у него там две бляшки по 40-45%. То есть они перекрыли сосуд на 40-45%. И он этого не чувствует, да. Это бессимптомное течение болезни. То есть таких пациентов тоже много. Их где-то там 15% пациентов может не чувствовать свою болезнь до поры до времени. Да? До определенного момента, и такой пациент, он находится в зоне большего риска, к нему должно быть пристальнее внимание и обследование более такое четкое и более слаженное. Потом я отправляю его на УЗИ сердца, ему там говорят, что у него есть бляшки в аорте, это вот самый крупный сосуд, который кровоснабжает весь организм, у него есть бляшки в коронарных артериях, у него очень большой миокард левого желудочка, сердечная мышца. И пациент возвращается ко мне после этих исследований уже с другими глазами. Я вижу чувство страха, я вижу понимание того, что он пришел действительно с проблемой, хотя она пока у него неощутима, и я вижу желание лечиться. И тогда я уже прям вот максимально рассказываю все, что мы должны сделать для того, чтобы эта болезнь остановилась. Мы ее не можем вылечить, да? Мы можем ее скомпенсировать и заблокировать. То есть самое главное, мы должны ее заблокировать вот здесь и сейчас, на том уровне, на котором мы ее видим, пока не произошли сердечно-сосудистые катастрофы.
А вот эта картинка, она говорит уже о том, что
это
все...
прям забит конец, сосуд. Конец. Забит сосуд очень сильно, он перекрыт, кровоток не идет, и там могут образовываться сгустки крови или тромбы.
Угу.
И, к сожалению, это риск, если это в коронарной артерии произошло такое событие инфаркта, если в сосуде головного мозга инсульта, если в артериях нижних конечностей есть острый тромбоз артерий нижних конечностей, это все острые сердечно-сосудистые катастрофы.
И ёршиком этот сосуд не вымоешь.
Мы идем на исследование, оно называется ангиографическое, это уже исследование инвазивное, которое позволяет, это делают хирурги сосудистые, если это сердце, то это кардиохирурги, если это артерии нижних конечностей или сонные артерии, это сосудистые хирурги, мы их называем ангиохирургов, они нам отвечают на вопрос, что мы можем сделать такому пациенту в плане прочистки сосудов. То есть, либо это малоинвазивное хирургическое вмешательство, стентирование, когда баллоном продувают бляшку и ставят такую пружиночку, расширитель в сосуд, либо это большая полостная операция, это уже шунтирование. Это когда на месте атерогенных сосудов, сосудов, которые забиты бляшками, мы шьем шунты, то есть из своих же артерий, из своих же сосудов мы делаем анастомозы такие.
Это то очень улучшаем похоже кровоток. На другой путь,
да,
для крови.
Да, да. И улучшается кровообращение, у пациента уменьшаются риски сердечно-сосудистых осложнений. Он, конечно, очень долго выходит из послеоперационного периода, но мы его лечим, наблюдаем, и прогноз у таких пациентов очень хороший. Самое главное – это вовремя сделать.
С одной стороны, человеческий организм очень крепкий, да, потому что выносит такие испытания и издевательства со стороны хозяина,
да,
а с другой стороны, конечно, он очень хрупкий.
Это
и вот эти сосуды, они терпеливы, я считаю...
Терпеливы, да, но до поры до времени.
До поры до времени.
Да, к сожалению.
Итак, у нас есть с вами две очень полезные, даже три очень полезные
картинки,
которые я хочу вместе с вами показать нашим подписчикам.
Да.
Тем, кто слушает нас в аудиопотоке, я рекомендую пересмотреть потом архив передачи в видеоформате, потому что это может оказаться для вас очень полезным. Итак, формула здорового человека. Для сохранения здоровья пользуйтесь формулой 350, 140, 350.
Да.
Что сие значит?
3 – это ежедневный физический труд, то есть ходьба пешком 3 километра в день, либо 30 минут физической тренировки, кардиотренировки. Это может быть бассейн, это может быть спортзал, это может быть велосипед в весенне-летнее время. То есть человек должен быть физически активен для того, чтобы тренировать свое сердце, питать себя кислородом и быть подтянутым, быть в форме, быть в тонусе. Поэтому это цифра 3.
Сейчас очень модно танцы.
Это тоже хорошо, это тоже кардионагрузка.
Да, я с удовольствием ими занимаюсь. Вот, спешу похвастаться.
Да, это молодец, вы делаете правильно.
5. Употребление 5 порций фруктов в день.
Да, и овощей.
Что вот, сие значит 5 порций?
Вот есть такая тарелка здоровья, это следующий слайд у нас будет, да? Угу. И там баланс тех компонентов, которые нужны для здорового организма. Именно согласно Всемирной организации здравоохранения, такая тарелка здоровья, в которую входят фрукты, овощи, белки и углеводы. Так вот, эта тарелка здоровья, она состоит из 1/2 части овощей, 1/4 части она состоит из белков, 1/4 части углеводов, и таких тарелки в день надо съедать 3. Вот тогда организм будет получать все питательные вещества, правильные, и жиров там, плохих жиров, неправильных жиров практически нет. То есть белок – это белое мясо, это рыба, отварная, тушеная, запеченная, овощи и фрукты – это те компоненты, которые питают нас, да, витаминизируют нас, балансируют наш обмен веществ, а углеводы, они более легко усвояемы, в основном это клетчатка, и углеводы в виде зернового, отрубного, ржаного хлеба. То есть мы не должны кушать сладкое в большом объеме, мы не должны кушать выпечку, мы не должны кушать жареное.
А шоколад?
Горький, по чуть-чуть, допускается. И, конечно же, мы должны пить жидкости не менее 1,5 литра в день.
Поспорила я как-то недавно с одним врачом на эту тему, так как у меня есть привычка пить воду, на что получила ответ. Ну, может быть, это индивидуальный подход, что нужно пить только тогда, когда хочется.
Ну, это неправильно.
Неправильно.
Неправильно, потому что организм должен питаться жидкостью. Жидкость, она что делает? Она омывает наши все структуры, и хрящики, и лимфу гонит. И поэтому жидкость нам нужна для того, чтобы амортизацию даже делать сустав. Даже при тренировках мы пьем жидкость для того, чтобы наши суставы, мышцы работали лучше. Поэтому жидкость нужна. Просто перебора не должно быть. Но вот не менее 1,5 литра теплой водички комнатной температуры мы должны пить. Вода может быть еще с мятой и с лимоном. А вся остальная жидкость – это уже не жидкость, а это соки, морсы, чай. То есть это уже некие продукты. Поэтому жидкость – это теплая вода комнатной температуры, которую мы должны выпивать не менее 1,5 литра для здорового образа жизни.
Виктория Валерьевна, а может не хотеться пить, потому что у тебя не выработана привычка?
Может, надо ее научиться вырабатывать. Вот я на приеме сижу и забываю, но я все время беру бутылочки по 700 миллилитров и вот прям считаю, сколько я выпила, и хожу за второй бутылочкой, ну, то есть наливаю ее и заставляю себя пить. И утром выпиваю много жидкости для того, чтобы питать свой организм.
То есть это важно для сосудов, это важно для костей, мозга, для костей.
Для мышц, для хрящиков наших, для всего это очень важно. То есть правильно сбалансированное питание, а употребление правильного количества жидкости, физическая активность. У нас там следующее есть. Ноль – это отсутствие курения. Это предыдущий слайд, да? Формулу мы продолжаем. 3-5-0. Ноль – это не курить. Не курить.
То есть вот всем сейчас надо… Сейчас поспорят с нами те, кто курят вейпы, так называемые.
Это же не говорит о том, что это хорошо. Это же химия. Это химические соединения. Это те же смолы, да, только модифицированные, которые также вредят и повреждают стенку сосуда. Поэтому любой никотин, любые никотиновые смолы, любые никотиновые вещества, они, к сожалению, разрушают сосуды. Вот люди должны понять, что это разрушение сосудистой ткани идет. То есть внутри сосуда идет повреждение, изъязвление, а на него очень легко наслоиться вот этим жировым отложением и сформировать бляшку. Поэтому, люди, призываю вас всех не курить. Вот просто отказаться, снизить до максимума это количество сигарет, которые вы выкуриваете в день. Это очень опасный процесс, это очень опасная вредная привычка, которая не только повреждает сердечно-сосудистую систему, легкие, печень, но все разрушается в организме, именно связанное с никотиновой зависимостью.
Если бы мы в молодости могли понимать
об этом, да.
Это, к сожалению,
приходит с годами. Да.
В тот момент, когда стучится болезнь,
да,
в твой
или ухудшается
дом.
Состояние, да, человека. К сожалению, так.
Я думаю, что эту передачу вряд ли смотрят те, кто курит.
Ну, да, но может быть кто-то посмотрит.
Или хотя бы мама и папа,
да,
посмотрят, чтобы того ребенка, детям, от которого дома уже пахнет никотином.
Никотином.
Или чем-то подозрительным.
Да.
140.
Это уровень артериального давления, он должен быть ниже 140 миллиметров тутного столба. А сейчас этот уровень должен быть еще ниже, то есть Всемирная организация здравоохранения этот слайд делала в 2020 году. А сейчас мы стремимся, чтобы уровень артериального давления был ниже 130. То есть нормальный уровень артериального давления до 120 на 80 мм тутного столба у здорового человека до 80 лет. 80 лет пациент считается хрупким. Ну, вообще человек считается хрупким, потому что он старый организм имеет, сосудики уже более хрупенькие, они стареют и, к сожалению, изнашиваются, да, с возрастом. Поэтому мы там подразумеваем снижение давления чуть лайтовее, чем вот у человека средних лет или молодого организма. Mm-hmm. Поэтому вот ниже 140 это надо держать всем, а лучше ниже 130.
Виктория Валерьевна, воспользуюсь служебным положением, да. Спрошу про свою старенькую маму, которая постоянно сбивает давление таблетками.
Угу.
Полезно ли это для организма, сбивать давление?
Не сбивать, его надо лечить. А для того, чтобы лечить, нужно подбирать правильное медикаментозное лечение. Это лечение должно быть подобрано патогенетически, то есть на что мы воздействуем, на сосуды, на уменьшение в объеме сердечной мышцы, да? Что мы подразумеваем под приемом лекарств, которые действуют на какую конкретную проблему. Вот подобрать терапию несложно, если ты правильно обследовал пациента и понял, что ты хочешь добиться у этого пациента. То есть мы не снижаем давление, когда оно повышается, мы лечим болезнь. То есть мы должны назначить базовую терапию, изменить образ жизни, отказаться от вредных привычек, и тогда мы получим некий результат, с которым человек будет жить достаточно долго, и потом он ежегодно должен приходить на обследование, которое показывает, что там все вот так скомпенсировано, насколько это возможно, чтобы болезнь дальше не прогрессировала.
Надеюсь, я не обижу вас следующим вопросом, а точнее констатирую факт. Приходят люди к вам на прием, вы назначаете огромное количество обследований, и на что они могут сказать? Да вы на мне хотите денег много заработать.
Не говорят так, вот честно, не говорят.
То есть к вам уже приходят люди, которые целенаправленно
ориентированы на выздоровление, на лечение и хотят что-то изменить в своей жизни. То есть комплаентные пациенты, именно те пациенты, которые хотят жить. Очень редко приходят люди, которые не хотят обследоваться. И все равно в итоге они... Ведь цель не все подряд обследовать, а именно попасть вот в ту цель, где ты понимаешь, что есть результат. И когда пациент это видит, что ты попал в эту цель, то есть ты вот сделал обследование, он пришел, у него есть уже УЗИ из поликлиники, я ему не назначаю снова УЗИ сердца. Я ему говорю, мне нужно посмотреть ваши сосуды сердца. Для этого мне нужно провести либо нагрузочный тест, стресс-эхокардиографию, либо если это молодой пациент, и у него нет таких жалоб, и я понимаю, что мне просто нужно заглянуть в сосуды, то я добавляю ему доплеровское исследование сосудов головного мозга, сонных артерий, и добавляю УЗИ сосудов сердца. Он сдает анализы, и я по этим обследованиям уже ориентируюсь и говорю ему, у вас есть измененные сосуды. То есть начало, налеты на сосудиках, то есть так называемая начальная стадия атеросклероза. Вы обратите на это внимание, у вас нет пока артериальной гипертензии, но у вас очень нехороший уровень холестерина, там, допустим, 8,5, а плохого холестерина там 6. Это очень много. И вы должны это устранить. То есть, первое, изменить образ жизни, правильно питаться, давать физическую активность, отказаться там, от курения алкоголя, употребления алкоголя. И мы должны назначать уже лечение такому пациенту, особенно если он имеет генетические детерминанты. То есть, вот этих родственников первой линии родства, которые страдали или страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.
А как же насчет того, что выпей коньячку в выходной день, это расширит сосуды твоего мозга?
Алкоголь сначала расширяет сосуды, а потом сужаются сосуды. Это повышает жесткость сосудистой стенки. И поэтому жесткие сосуды, они плохо проталкивают кровь. И на них уже, на измененных сосудах, быстрее образуются бляшки. Поэтому алкоголь – это тоже фактор риска, который мы можем убрать, и он тоже очень коварный.
Любой алкоголь? Или
любой алкоголь.
Это касается и тяжелых спиртных напитков?
Весь алкоголь. Ну, то есть его нужно употреблять очень мало, либо отказаться совсем от употребления алкоголя.
Что это скажете про энергетики?
Это страшная вообще вещь, которая содержит очень много химических соединений, и которые действительно разрушают организм. Поэтому энергетикам мы говорим четко нет. Вообще ни в каких проявлениях.
К сожалению...
Многие употребляют, да, это нужно запретить и просто вообще отказаться от продажи вот этих химических соединений в сети гипермаркетов, магазинов и вообще отказаться от этого, потому что это страшная проблема. И молодежи очень много, к сожалению, употребляет эти энергетики. Там идет разрушение всех сосудов, сердца, печени. Там такие вещества ядовитые, они ядовитые. Поэтому нет, нет.
Угу. Тем более, если молодежь планирует быть мамой и папой.
Конечно, конечно. Дальше становиться родителями, да.
Угу. Так, у нас остались еще три цифры.
Да.
То есть мы разбираем формулу 350-140 на 350, и последние три цифры. Три. Это
вот липопротеиды низкой плотности или плохой холестерин, который формирует бляшечки. Он должен быть ниже 3 ммоль на литр. Это анализ крови, который показывает содержание этого холестерина. Вот в анализе крови мы должны смотреть и ориентироваться на показатель ниже 3. Тогда риск развития атеросклероза, то есть формирование этих бляшек, он низкий. И тогда человек... вне зоны риска.
5. Предпоследняя цифра, да. 5, общий холестерин.
Это общий холестерин. Это вот наша фракция жира, да, которая должна быть ниже 5 ммоль на литр. Это тоже анализ крови на липидограмму. И в ней мы видим вот эти все значения холестерина и можем ориентироваться, где у нас есть изменения и являются ли они фактором риска развития вот нашего процесса атеросклероза.
0, отсутствие лишнего веса.
Да.
Но как это контролировать, особенно
индекс
если...
Индекс масс тела свой знать, взвешиваться, понимать, заниматься спортом и иметь сбалансированный вес. У мужчин это рост минус 100, у женщин рост минус 110. Вот этот вес должен быть у нас плюс-минус потенциально у каждого человека. И стараться его держать. Но для того, чтобы не толстеть, нужно правильно питаться и двигаться. Движение. Движение – это основной вот... такой триггер того, что человек живет, организм работает, и
но
все хорошо.
Но это очень сложно этого добиться, когда ты переступаешь черту. Постменопауза – это, наверное, большая-большая проблема у пациенток, которые к вам приходят.
Да, да, это есть, и они начинают толстеть. К сожалению, они многие депрессивно переносят это состояние менопаузы, то есть вход в ту грань, когда гормоны женские тебя не ощущают, ты становишься менее активным, но... к этому просто нужно подготовиться. Где-то лет, наверное, за 10 нужно начать прям активно заниматься спортом, держать свой организм в тонусе, иметь хорошие анализы, контролировать свое состояние, и тогда вход в менопаузу будет более слаженным и более спокойным, то есть без каких-либо последствий.
Объясни молодой девушке лет 35, что у нее скоро будет менопауза.
Но в 30 лет они еще не думают об этом, да.
Да, ей нужно для этого профилактически мероприятия проводить. Сахарный диабет. Вот 0. Отсутствие лишнего веса и сахарного диабета.
Это уровень глюкозы ниже 5,5 ммоль на литр. То есть это тоже в анализе крови мы можем понимать, есть ли риски развития диабета, то есть нарушение углеводного обмена. В анализе крови биохимической, который мы сдаем всегда, да, то есть мы должны видеть уровень глюкозы меньше 5,5. Но если мы едим сладкое, жирное, мучное, если у нас есть избыток массы тела, конечно, наш сахар крови может расти.
Виктория Валерьевна, вы предлагаете нам заниматься в жизни только здоровьем.
Почему?
А когда работать и
так
отдыхать?
Мы все работаем. Надо найти время и на работу, и на отдых, и на занятия. А отдых может быть активным. Вот прогулка по лесу, поездка за город – это же активный отдых. Это как раз те самые 3 километра и больше в день, которые мы можем…
себе позволить.
Конечно. Для себя любимых.
У нас осталась еще одна красивая таблица – это режим питания. Сейчас так много всяких схем предлагают в интернете. Постоянно в ленту приходят какие-то сообщения, там какое-то раздельное питание, еще какое-то питание.
Информации очень много, но кушать нужно просто сбалансированно. Должен быть плотный, хороший завтрак. Какой-то перекус между завтраком и обедом легкий, много-много жидкости. Для чего мы пьем? Мы таким образом еще и обманываем свой организм. Ведь когда мы хотим кушать, может быть, чаще всего организм требует выпить жидкость, чтобы амортизировать вот все наши структуры в организме, а не покушать, а мы идем и кушаем. Если мы попьем водички, то организм, то есть желудок наполнится, в кишечник просочится жидкость, потом она пойдет по всем вот тканям и структурам, и, соответственно, идет наполнение, и чувство голода, оно купируется.
Я понимаю, но есть такая ужасная привычка у многих из нас, и в том числе и иногда у меня, когда на ночь хочется поесть. Воду я, конечно, могла бы выпить вместо вот этой чашки каши, но я понимаю, что я буду бегать всю ночь, в туалет, и для меня это, наверное, не тот вариант, который бы я хотела выбрать.
А просто что можно кушать, да, вот в вечернее время, чтобы насытить свой организм? А, тот же салатик. Мисочка салата должна быть достаточно большая. Да, там должна быть зеленушка, то есть клетчатка, плюс овощи свежие, да, и, может быть, кусок рыбы отварной. Может быть, почему нет, да? Это белок. То есть это не жир, это белок. И ты получил белок для энергии, ты получил клетчатку, ты получил овощи, питательные вещества, и тебе дальше не хочется кушать, и уже сладкого не так хочется скушать еще следом, да? То есть просто себя нужно приучить более правильно. Конечно, мы все живые люди, и мы иногда хотим пойти в ресторан для того, чтобы что-то вкусное употребить, но эти походы должны быть редкие, и все равно там еду нужно искать правильную, более вкусную, но правильную. И это можно сделать в том же грузинском ресторане, то есть можно найти все компоненты, тоже мясо и овощи, много овощей, да, и не кушать выпечку, стараться все-таки вот эти вот все продукты мучные, жареные, сладкие, ограничить в своем рационе. Это
все,
можно
кто
сделать.
Все, кто сейчас предлагает нам роскошные, прекрасные торты, пирожные и остальные печеные блюда, обидятся.
А они могут быть правильные, эти торты. Они могут быть муссовые, они могут быть без теста и без жирного крема. Все можно сбалансировать в своем рационе для того, чтобы просто подольше побыть здоровым.
Итак, давайте подведем итоги. Виктория Валерьевна, скажите мне, пожалуйста, вот самый главный из всех тех большого количества советов, какой можно как подведение итогов дать?
Правильно питайтесь, пейте жидкость, больше двигайтесь, высыпайтесь и проходите своевременное обследование, чтобы не приходить к врачам в запущенном состоянии. Я бы вот так подвела итог.
Не смотрите плохие новости, любите себя.
Да.
Это важно.
А любить себя – это работа над собой. Она приносит большие плоды.
Спасибо вам за прекрасный эфир и за то, что вы решили нами заняться.
Спасибо.
Благодарю.
Очень хочется, да, чтобы все
до
жили
свидания.
Долго.
До свидания. До новых встреч в эфире.
Всего доброго.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.